Качан капусты за авторский лист.
Добрый день, дорогие друзья, писатели и писательницы, читатели и читательницы. У микрофона Дарья Буданцева, и это подкаст «Качан капусты за авторский лист», где мы ни в коем случае не учим писателей писать книги. Я уверена, что они разберутся и без нас. Но мы пытаемся понять, что же делать с книгой дальше, после того, как ты ее наконец-то написал. Куда с ней идти, куда с ней бежать, куда с ней мчаться. Сегодня со мной в гостях Оля Птицева, писательница. Мне кажется, вы 100% знаете Олю, а если вы, как и я, выросли на подкасте «Ковен Дур», потому что именно на нем я и росла. Оля, привет!
Привет, привет, Даша, привет, дорогие слушатели. Вот я и дожила до момента, когда кто-то говорит, что он вырос на нашем подкасте. Боже мой, вот в эту секунду седые волосы проступили у меня просто. Но это очень приятно. Привет, Даш, спасибо тебе большое.
Да, я, пожалуй, уточню, я имела в виду, выросла профессионально. Да, это был профессиональный рост. Вышло несколько неловко. У меня был однажды момент, мне было 18 лет, я пришла на ярмарку книжную, там, на ВДНХ, в первый раз в своей жизни. Я приехала в Москву из Мурманска. В общем, все, писатели живые, настоящие, вот которых можно потрогать, пощупать.
До ковида, значит, это было, если на ВДНХ. Это же закончилось в момент, когда в нашем павильоне открылся ковидарий. Да, давно это было.
Это было очень давно, потому что это был мой первый курс. Это был 2013 год, получается. Максимум 14. Поэтому выросла не тот глагол, который мне нужно было употребить. В чем история? Я подхожу к Дарье Донцовой. Я ее тогда в жизни, ну, видела впервые. Вот она, живая настоящая писательница. А я в детстве очень любила ее книжки. Ну, мне было там лет 13-14, вот, я ее обожала. Я к ней подхожу и говорю: Дарья, я полжизни читаю ваши книги. Она на меня смотрит просто со священным ужасом в глазах и такая: да, господи, а сколько же вам тогда лет? Я думаю, ну, ладно, мне на самом деле не так уж много или не так уж мало.
У меня тоже есть смешная история про Дарью Донцову. Я ее увидела первый раз в жизни вживую, буквально вот на как раз МКЯ, в Москва-Сити, которая. Я просто шла мимо и поняла, что это Дарья Донцова, вспомнила свою невероятную к ней любовь в возрасте, там, да, 10-15 лет, когда мы все читали Донцову. Вспомнила статью Оксаны Васякиной, которая вообще говорила, что Донцова в нас феминисток растила уже в 90-х, то есть тоже это прекрасно абсолютно. И я, в общем, смотрю на нее и понимаю, что Дарья Донцова сейчас выглядит точно так же, как когда мне было 10 лет. Я не знаю, ей, видимо, забыли сказать, что люди стареют. Ну, как бы она была занята, очень много работы, очень много книг, она просто забыла, из головы вылетело, что надо стареть. Потому что, ну, откровенно говоря, я с 10 до 32 постарела, а она с моих 10 до моих 32 осталась точно такая же. В общем, это какая-то мифически прекрасная женщина.
Потрясающая женщина. Между прочим, это вполне объясняет, почему она пишет так много книг. Если она не спит, если она не ест, если у нее холодная кожа, то насколько давно ей уже 17?
Она вампирка! Дарья, скажи, кто ты? Я упырь.
Да-да-да. Так, ну что ж, кажется, я знаю, что я вынесу в заголовок этого подкаста. Как обычно, уже какой выпуск подряд я забываю нормально, адекватно представить нашу гостью. Ну, мы так быстро перешли к нашему неформальному диалогу, что, я думаю, мне это простительно, но я все-таки это сделаю. Потому что мы сейчас пройдемся по послужному списку Оли. У меня вот тут вопросы в моих заметках относятся буквально вот к каждому пункту. Но для начала еще позвольте мне, пожалуйста, маленькое лирическое отступление прям на всю страну, которая слушает этот подкаст, на весь мир практически. Я хочу выразить, Оля, тебе, Жене Спащенко, Саше Степановой, Марине Казинаке просто огромные благодарности, потому что действительно это то самое первое окно вот в изнанку издательского книжного мира, которое, я надеюсь, что я сейчас тоже как бы иду по вашим стопам и тоже там открываю молодым авторам это окно, но для меня вот это окно открыли именно вы. Я слушала тогда ваш подкаст, и действительно все вот эти базовые какие-то вещи, которые сейчас нам кажутся какими-то очевидными, понятными, ну, 5 лет назад это было абсолютно неочевидно, абсолютно непонятно. И неоткуда было взять эту информацию совершенно.
Абсолютно пугающая была ситуация, когда ты сам ничего не понимаешь, и рядом нет ни одного человека, который можете объяснить, как этот рынок работает, что нормально, что ненормально. Там авторы никогда не озвучивали, например, свои гонорары и роялти. Не было вообще понятно, как редакция может, а как не может взаимодействовать со своим автором. Ничего понятно не было. И, конечно, мы набили с девочками безумное количество шишек. А с другой стороны, это все опыт, опыт, который получилось переплавить уже в какие-то материалы, да, которыми можно было поделиться. Но я бы с удовольствием не набила эти шишки, вот. Поэтому я думаю, что как мы там 5 лет назад, так вот твой подкаст — это как раз кладезь информации для авторов начинающих, на которые можно опереться. Потому что, конечно, то, что рассказывали мы, там было это актуально 4 года назад, 5 лет назад, уже актуальность потеряла. Понятно, что ситуация меняется по разным причинам, но мне очень приятно, что наше дело живет.
Ой, это 100%, да. И тебе спасибо большое за теплые слова. Ну, как-то вот вместе все это делаем, потому что, ну, кто, если не мы, в конце концов? Говорю я в каждом выпуске, будем как-то поддерживать друг друга и как-то подсказывать что-то друг другу, и, возможно, сможем выплыть из этого океана все вместе. Так, давай тогда мы начнем с самого начала. Наверное, прям совсем-совсем глубоко далеко залезать не будем, хотя в целом мне это, конечно, интересно, но давай попробуем начать.
Да, я хотела сказать, что если начинать с самого начала, то нужно сказать, что это было снежное утро 18 августа 1991 года, когда развалился Советский Союз, а на Чукотке родилась я. Вот примерно так можем начать.
Как красиво, как красиво. Вот как же приятно все-таки разговаривать с писательницами. Хорошо, смотри, вот вы собрались. 4 прекрасные девушки, которые, насколько я понимаю, вы издавались в одном издательстве, правильно? Все были в АСТ.
Да, мы издавались в редакции Mainstream издательства АСТ. Это, получается, был 16-17 год где-то. Сначала там вышла первая часть саги Марины Козинаки и Софии Авдюхиной «По ту сторону реки». Потом серию онлайн-бестселлер, прости господи, взяли книжки мою и Саши Степановой, всучили нам в зубы псевдонимы англоязычные, потому что почему-то ходила такая байка, что русских авторов молодая аудитория никогда покупать не будет, вот, надо прикидываться иностранными. Как бы мы не совсем тогда понимали, на что можно соглашаться, на что нет, а согласны были на что угодно. Тут, наверное, такая, типа, ремарочка: дорогие авторы, вот самая слабая позиция — это бегать за издателем и говорить: ну, издайте меня, пожалуйста, я на все согласна, я... Нифига вообще нет, это абсолютно, конечно же, не так, потому что книжный бизнес и книжный рынок — это вот бизнес и рынок, и мы все партнеры, и мы все можем как бы отстаивать свои интересы и свои границы. Ну, в общем, да, потом вышла книжка Жени, тогда Спащенко, сейчас Жени Бережной, «Сказочная дилогия «Терновая ведьма». И вот мы вот так там вместе варились с девочками, понимали, что нам все это особо не нравится, что нам как-то вот так с нами не надо, что мы как-то иначе хотим выстроить свою писательскую карьеру. И потихонечку мы все вчетвером ушли из АСТ. Марина там еще выходит переиздание «По ту сторону реки» до печатки, ну, потому что там долгий был период прав отдан. Но в целом, да, мы потихонечку ушли, забрали свои права. Было ощущение, что мы такие, знаешь, немного вне времени и пространства оказались, когда из чего-то мы ушли, а куда-то вот в новое вступать было непонятно, да, сейчас как вступим, потом опять не отмоемся, как говорится. Поэтому нам хотелось как-то весь этот наш опыт отрефлексировать, и мы очень-очень много общались с девчонками в мессенджере, в Телеграме, писали друг другу голосовые, и Сережа Христолюба, зная, что мы столько общаемся, он, значит, предложил нам записать подкаст. Мы нифига про подкасты, разумеется, не знали. Я вообще подкасты не слушала. У меня была всего одна история, связанная с подкастами. Я очень люблю сериал «Клиника», и там главный актер, главную роль играет Зак Брафф. И у него потом был сайт-проект, там свой авторский, про ведущего радио, который ушел с работы и начал записывать подкасты. Я посмотрела первый сезон, подумала, что подкасты — это дикая херня. Я в жизни не буду их слушать, уж тем более бы не стала этим заниматься. Тут должна быть такая монтажная склейка, да, я через энное количество лет вдруг записываю подкаст. Да, ну, правда, вот сапожник без сапог был абсолютно. Поэтому первый свой выпуск мы записали просто вот на желании поболтать, просто Серый нас, типа, записывал на профессиональную технику. Так появился Ковендур. Поэтому название такое абсолютно нерабочее, подкастное, мы просто решили поржать, сказали, что все считают, что мы глупые. У нас было там такое творческое объединение «Ведьмин сад», супер, будем Ковеном Дур. А оно как-то все осталось. Не называйте, дети, пожалуйста, свои подкасты тексты так, чтобы они никак не были связаны по контексту с тем, о чем вы собираетесь разговаривать в своих подкастах. Вот. Но вот так вот кривенько, косенько, но сделали мы свой подкаст. Я думаю, что мы просто в какое-то очень правильное время этим начали заниматься, потому что тогда, особенно, книжных подкастов еще не было. Был великий абсолютно подкаст «Книжный базар» Гарри Юзефович, Настя Завозовой. И тут мы такие девчонки вчетвером, хихоньки-хахоньки. Хорошее время было.
Ой, и не говори. Ну, смотри, мне кажется, вы пошли вот ту самую маркетинговую стратегию Голубого океана, где никого нет, и вы отлично заняли эту нишу. Потому что я, на самом деле, пошла опять-таки по вашим стопам. Я тут как бы не стала ничего особо нового придумывать. Ну, как бы я сделала чуть-чуть больше уклон именно в сторону продвижения. Но я тоже подумала, что книжных подкастов достаточно. Книжного контента, где люди там обсуждают конкретно писателей, конкретно книги. Я думаю, да, я, ну, не то чтобы специалист. Мои отзывы на книги — это обычно «Вау, да, классно» или «Как-то не очень». Подробно писать просто не мое. Думаю, а что же мое? А мое — перемывать косточки издательством. Вот это вот мое. Я подумала, вот это мне интересно. Я таким образом решила, что, блин, ну здорово. Буду делать то, что мне интересно. И заняла как раз ту нишу, которую вы заняли в свое время. Потому что действительно никто не говорил о внутрянке. И вы начали об этом говорить. И вот скажи, пожалуйста, были ли у вас там мысли, например, на втором выпуске, на третьем, что да, это классный инструмент продвижения? В какой момент вы поняли, что подкаст — это ваш локомотив?
Это вообще ужасно смешно. Мне кажется, мы поняли это последними. Вот. Потому что сначала Серый говорил, что ну это же весело, вы же умеете разговаривать, вы такие смешные. Ну просто вот свои байки травите, окей. Мы же залили наш подкаст, Серый там нам что-то попридумывал, поделал, и мы выложили его, написали у себя в соцсетях и просто забыли о том, что мы это сделали, потому что, ну правда, ну хрень какая-то, какие-то подкасты. А потом через пару дней посмотрели статистику, а там просто какой-то сумасшедший дом. Там, типа, несколько тысяч прослушиваний, куча комментариев, вот это все. И мы решили, окей, ну если это так заходит, то давайте запишем еще пару выпусков. Весь пар вот этот вот спустим, наше недовольство жизнью писательской. И как-то это все пошло. И, наверное, я осознала, что подкаст работает на наш личный бренд в момент, когда мы были на каком-то выездном фестивале. Мы поехали как писательницы. И как писательницы нас там никто не знал. И прекрасная Оля Брейнингер, писательница, тоже подкастерка, представляла нас вот этому комьюнити большой литературы и говорила, ну, это девочки, подкастерки из Ковина Дур. И все говорили, а, Ковин Дур, конечно! Тут я поняла, что да, оказывается, это какая-то абсолютно правильная точка входа. И да, наверное, был в какой-то момент период, когда нас все знали только как подкастерок, а не как писательниц. И, если честно, это бесило, потому что мы такие, нет, мы писательницы, подождите, мы писательницы. Я помню, мы как-то беседовали с Гришей Служителем, автором книги «Дни Савелия», и он говорил, типа, ну я вот слушал подкаст, у вас очень крутой, вообще класс, мы что-то его записывали, какой-то его комментарий по какому-то вопросу. Он говорит, если честно, я не знаю, что вы пишете, но кажется, какие-то сказки для девочек. Мы такие, что? Гриша, что вообще? Какие сказки для девочек? Прям раздражало это. Но сейчас я понимаю, что это такой был переходный период, потому что для того, чтобы немножко отмыться от славы жанровой редакции АСТ тех времен, нужна была буферная зона, где никто не говорит про наши тексты, но все говорят про то, что мы классные.
Вы просчитывали как-нибудь, насколько подкаст вам поднимал продажи, например, какие-то цифры, там, тиражи, вот что-то такое было?
Даша, вообще не про нас эта история. Мы все делали на драйве, на удовольствии, на том, что мы лучшие подружки, и нам очень клево раз в неделю созваниваться и писаться. А потом у нас как будто бы, знаешь, появилась цель, миссия, я бы даже сказала, нашего проекта. То есть мы делали это не для того, чтобы раскрутить продажи. На самом деле у нас тогда и книги не очень-то выходили. Как раз это была буферная такая зона между старым издательством и новыми проектами. Скорее, знаешь, очень хотелось уберечь наших слушателей от тех проблем, которые были у нас на старте. То есть как будто бы цель была просветительская, а не продвиженческая. Но каждый раз, когда у нас выходил какой-то новый писательский проект, мы об этом активно рассказывали рассказывали, конечно, в подкасте. Плюс, наверное, наш подкаст, кроме всего прочего, еще был такой немного лайфстайл. Мы много говорили о себе, о своей жизни, о том, как там жизнетворчество наше происходит. И этим самым, да, так вовлекали слушателей подкаста в том, что мы еще что-то пишем, и как вот оно все движется, и какие процессы там происходят. То есть как будто бы это была какая-то совокупность. Но я не могу сказать, что это было продуманство, что это была стратегия. Это был драйв и невероятное какое-то заряженное такое ощущение, что то, что мы делаем не зря. Этих сил, правда, хватило надолго. Мне кажется, ну, на 3 года точно мы прям были на вот этом драйве важной цели.
Привет, друзья! Меня зовут Ярослава Кузнецова. Я одна из авторов фэнтези-детектива «Магистерии. Тайная игра», который недавно вышел в издательстве «Аст Мейстрим». Как отделить зерна от плевел, агнцев от козлищ, нормальных детей от малефиков, тех, кто рождается с магическим даром? Простите, не с даром, а с проклятием. Теперь, после кровопролитной войны с магами, все человеческие дети обязаны провести 2 года в закрытой школе, после чего пройти дефиниции, определение ведьм. И если кто-то из детей окажется магом, здесь вам не Хогвартс, судьба его незавидна. Но где-то вдали от людских городов, в скрытых волшебных долинах, изрядно прореженные магические семьи копят силы, а самые прогрессивные даже пытаются построить свое государство, магистерий. Однако где искать граждан новому государству, если магов осталось так мало? Лео Гавилан, молодой маг из высокого фейского дома, уверен, гражданами магистерия станут дети простецов, обладающие даром. Те самые проклятые малефики, которых отторгает человеческое общество. Узнав, что в одной из закрытых школ находится ребенок с магическим талантом, Лео устраивается туда учителем. Он надеется до дефиниции вычислить и забрать с собой юного малефика. Однако планы его терпят неудачу. В школе случается череда убийств, в деле замешан таинственный артефакт, полиция отказывается от расследования, и на смену ей приезжает инквизиция. Сможет ли Лео найти и спасти волшебного ребенка? Сможет ли, не раскрыв себя, сотрудничать с инквизитором, который далеко не так прост, как кажется поначалу? Инквизитор, он враг или, может быть, нет? Какие у него на Лео планы? Сможет ли Лео в итоге понять, на чьей он стороне, за кого сражается, за кем будущее? За людьми? За магами? За кем? Неважно, кто ты. Простой человек, маг или тварь иномирная. Тебе придется искать свое место в жизни, помогать другим, принимать помощь, принимать ответственность, учиться доверять, учиться делать добро из зла, потому что, как мы знаем, бывает такое, что его и сделать-то больше не из чего. «Магистерий. Тайная игра» — это фэнтези-детектив, который вышел в издательстве «Аст». И мы, Анастасия Воскресенская и Ярослава Кузнецова, его авторы. Книга уже в продаже. Ссылки на популярные книжные площадки и наши каналы будут в описании к этому выпуску. Спасибо за ваше внимание.
Я недавно размышляла, насколько вообще личный бренд работает именно для писателя. Насколько читателю вообще не плевать, кто такой писатель. То есть, насколько его интересует история или насколько его интересует тот, кто стоит за этой историей. Вот скажи, в вашем случае все-таки личный бренд сработал. Что ты вообще думаешь по этому поводу?
Я, знаешь, делю аудитории на несколько таких кругов близости. То есть, есть лояльная читательская аудитория, есть целевая. Целевая читательская аудитория для меня шире лояльный. То есть это те люди, которые могут заинтересоваться моей книгой. Их может быть очень много, их может быть меньше, если книга более нишевая. Это такая большая аудитория, которая через сарафанное радио, через друзей друзей, через другие блоги, через работу издательства, через работу блогеров как-то может заинтересоваться моей книгой путем стечения обстоятельств сарафанного радио. А есть лояльная читательская аудитория. Это та, которая моя. Вот которая со мной, которая знает, как выглядит мой котик, переживает, как я там из депрессивного эпизода выхожу, знает, когда я переезжаю, знает, чем я завтракаю, читает мои маленькие тексты в разных проектах, знает о моих проблемах с издателями или, наоборот, о моих мэтчах с издателями. То есть это люди, которые вовлечены в тот лайфстайл, который я транслирую в качестве своего личного бренда. Вот на эту лояльную аудиторию я рассчитываю, когда, например, стартует предзаказ. Это те люди, которые говорят: «Оль, ты мой автор, покупаемый автор». Те люди, которые приходят ко мне на встречи в самых разных городах, даже самых маленьких, и оказывается, там есть люди, которые передают, знаешь, там, подарочки моему котику Шуберту. Это лояльная аудитория, это мои самые близкие союзники. И они очень-очень для меня ценны, причем ценны не только в качестве людей, которые точно купят мою книжку, разумеется, нет, сколько в качестве ощущения, что я не в пустоту. Для меня вообще самое страшное чувство, когда мне кажется, что я делаю что-то в пустоту. Эти лояльные лояльные ребятки, это мои союзники. И вот для того, чтобы они появились, чтобы этот круг рос, мне нужен мой авторский бренд. Потому что тогда к тому, что я пишу, прилагается огромное количество моих личных контекстов, которые для читателей создают пространство лучшего понимания моих текстов, лучшего понимания того, чего я хотела сказать. А главное, создается пространство диалога. То есть эти люди приходят и не просто говорят, мне понравилась книжка или мне не понравилась книжка. Мы как бы беседуем с пониманием моей жизни и их жизни. То есть это еще, наверное, пересечение ценностей, пересечение взглядов, пересечение болей. И вот это можно выстроить только, если ты выстраиваешь личный бренд. Просто книжкой, на мой взгляд, ты это пересечение не прочекаешь. И вот тогда-то лайфстайл-блог очень помогает. А в целом, если автору не хочется подпускать к себе близко, нет сил, нет ресурса, нет навыков выстраивать вокруг себя вот это комьюнити, то и не надо. Потому что книжку все-таки продает не это в таких больших масштабах. В больших масштабах книжку должно продавать издательство. А все вот это, что мы делаем, авторы активные в соцсетях, это скорее наращивание авторского капитала. Ты приходишь к издателю и говоришь, смотри, вот у меня вот такая лояльная аудитория, у меня вот мой есть личный редактор, у меня вот такие связи в медиа, у меня там агент, у меня вот такой бэкграунд. Давай мы как бы объединим твои финансы, твои возможности дистрибьюции и мою лояльную читательскую аудиторию. Будет красота. Но все-таки вот этот большой пласт массовой работы должно выполнять издательство, а не бедный автор из последних сил, вытряхивающий грязное бельишко, лишь бы, значит, заинтересовать читательскую аудиторию. Ей-богу, мы не поп-музыкой занимаемся.
Ох, аминь. Что еще сказать? Да, тут как бы мне больше, да, ответить-то и нечего. Тут все слезы были пролиты, слова были сказаны до меня вот во всех выпусках «Кочана капусты» за авторский лист, потому что только это обычно писатели получают. Вот, значит, из АСТ после некого периода затишья ты дальше перешла в издательство «Попкорн», правильно?
Не совсем. Сначала был проект литературного сериала «Выйди из шкафа», который выходил на «Букмейте». «Попкорн Букс» тогда еще были импринтом «Букмейта» вместе с «Индивидуумом», но сотрудничала я с «Букмейтом», да, и у меня даже есть договор, который, с одной стороны, был подписан мной, а с другой стороны, был подписан Алексеем Докучаевым, который у нас сейчас иноагент. Поэтому у меня этот договор теперь висит в рамочке, как то, чем я горжусь в этой жизни. Значит, что-то я делаю правильно. Поэтому, да, сначала у меня был вот проект «Выйти из шкафа» с «Букмейтом», потом у меня был проект с «Клевером», хоррор «Край чудес» про Ховринскую заброшенную больницу, а только потом у нас получилось вместе с «Попкорнами» издать «Выйти из шкафа» в бумаге.
А почему ты сказала «у нас получилось» и только потом? Что тут была за история?
Там была такая странная история того, что АСТ и лично вот редакция жанровая всячески давили на всех сторонних издателей через свои большие монополистические связи, чтобы они не печатали авторов, которые ушли от них. И это где-то в течение года тянулось все вот этими недомолвками, какими-то переговорами и прочим, пока уже да-то Анастасия, которая была издательницей в Popcorn Books, не психанула и сказала, ой, так черт, вот, и все началось.
Главное, что все закончилось хорошо, как я предполагаю.
Да, но это был как раз момент какого-то невероятного бессилия. Хотя, господи, что мы тогда знали про бессилие? Я прям помню, что я стояла под горячим душем и такая, боже, все, моя просто карьера, она пришла в никуда, мать ваша, это было ужасно. Но как раз Ковендур меня тогда очень поддержал. Я выпустила «Хроники болотного края» на Литресе, начала с Литресом сотрудничать. То есть там тоже какая-то движуха шла. Мы в «Мифе» как раз выпустили книгу про подкасты вместе с прекрасной Юлией Петропавловской, которая потом ушла в «Есть смысл», и она вот сейчас с «Поляндрией» выпускает эти невероятные абсолютно книги. Словом, какая-то жизнь шла, но да, с «Попкорнами» у нас прям изначально были вот такие вот проблемы, хотя мы всегда чувствовали, кажется, с редакцией, что мы соулмейты, но все-таки, да, у нас вышло «Выйди из шкафа» сделать бумагой, и это было прям начало нашей большой классной истории.
Немножечко вернемся сейчас к аудиосериалу, потому что аудиосериалы появились вот буквально недавно, насколько я понимаю. Ну, как бы, если не считать те кассеты, которые мне там мама ставила в детстве, наверное, это тоже были аудиосериалы. Но в целом, вот, в виде подписок они появились вот совсем недавно. И, наверное, ты была одной из первых таких имен громких. кто как раз запустил это все дело.
Да-да-да, мы с букмейтом как раз запускали этот формат, и это было сложно, непонятно, с ощущением того, что это какая-то неизведанная территория, но ужасно интересно. Там была прекрасная абсолютно компания выпускающая, вот, и вместе с Полиной Бояркиной, Женей Ивановой, Леной Васильевой мы как раз вот работали над текстом, и потом еще Ксюша Грициенко к нам присоединилась. И, в общем, все вместе, да, мы делали из плотного, достаточно сюжетного романа, такого психоделичного абсолютно, «Выйди из шкафа», сериал, который заканчивается клиффхенгером на каждой главе. Много-много-много сил приложили к промо, и было прям много прослушиваний и прочтений, и очень много комментариев. Вообще обратная связь была офигенской. Месяца два у нас выходили серии, и я 90% своего времени рабочего посвящала ответам на комментарии, каким-то промо в соцсетях и прочее, чтобы в итоге, да, проект сложился, потому что это было вот один из первых таких опытов на русском рынке, да.
Слушай, очень круто. Можешь, пожалуйста, для наших слушателей рассказать вообще, в чем отличие аудиосериала, например, от аудиокниги? Я думаю, что не все понимают.
По сути, литературный сериал и аудиосериал — это такие форматы, очень похожие на те сериалы, которые мы смотрим, не знаю, там, на Netflix, на Кинопоиске. То есть раз в неделю, два раза в неделю выходят серии, главы, которые выстроены таким образом, чтобы подстегивать интерес читателя и слушателя. То есть они заканчиваются, главы, чаще всего на клиффхенгере, да, на каком-то повешенном вопросе, каком-то событии, стуке в дверь, вот на чем-то таком. Поэтому вся история вот выстраивается таким образом, что ты как будто бы не можешь оторваться. Ну, как от сериала, в общем-то. И это классный проект, классный формат еще и для аудитории с клиповым мышлением, коим мы все являемся благодаря ТикТоку, сторисам, шортсам, вот этим всем. Читать большую книгу сложно, некогда, боже, как же я буду, а читать по главам вроде как и норм. Плюс это растягивает вовлеченность аудитории в историю, потому что не просто книжка вышла, да, и ты ее там месяц промоутишь, а дальше она как-то там сама. У тебя каждую неделю новый контент. На самом деле это достаточно коммерческие проекты в классном понимании этого, потому что я не вижу ничего плохого в коммерциализации литературы. Я бы очень хотела, чтобы коммерческая литература была качественной литературой. У меня, знаешь, к развлекательной литературе скорее вопросики к ее качеству, как сторителльному, так и стилистическому. А вот если это правда классная история, то это восторг. Ну, то есть там Даша Бабылева, которая выпускает уже второй сезон магазина «Работает до наступления тьмы». Ну, это офигенная жанровая проза, мистическая, городская, очень красивая. Саша Степанова в таком формате выходила переиздание «Двоедушника». Вот сейчас Саша Яковлева с ее иными. То есть это правда очень крутые проекты, в которые вливаются хорошие деньги, потому что ими занимаются, конечно же, диджитал-сервисы, у которых есть финансы. На мой взгляд, это такой формат, который начинает бороться за внимание аудитории. Во-первых, не со своей целевой аудиторией, потому что это совершенно другие чаще всего люди, но и с аудиторией сериалов, к примеру, что в целом вообще золотая жила для литературы.
Спасибо, что так подробно рассказала. Я с тобой абсолютно согласна, особенно в том, что очень здорово, когда приходят айтишники и вкладывают деньги в литературу. Это выглядит очень здорово. Пожалуйста, продолжайте, нам это нравится. И вот смотри, у тебя есть, получается, опыт работы вот с такими IT-сервисами, и у тебя есть опыт работы с традиционными издательствами. Можешь сравнить этот опыт?
Наверное, самое главное различие — это как раз коммерческий фактор, потому что все-таки бумажные издательства, издательства традиционные, они, понимая свою аудиторию, да, понимая свой как бы ценностный путь, больше, мне кажется, смысловой работу, короче, проводят, да, выстраивают эту линию контекстную и прочее. Диджитал-сервисы, они требуют более динамичного подхода, более жанрового, более развлекательного подхода. По крайней мере, если вот сравнивать то, как мы работаем, допустим, с попкорнами, да, с букмейтом, то там нужна была такая динамика работы, и, конечно, это большее количество людей, которые вовлечены в процесс выхода книги в любом из форматов, потому что здесь есть продюсер, здесь здесь есть люди, которые работают с текстом и помогают его концептуально довести до нужного им формата. Здесь всегда вот идет эта работа на формат, на концепцию. Как будто бы меньше авторской свободы, но смотря как ты к этому относишься и смотря как ты подходишь сам. То есть, когда я работаю на коммерческих проектах, для меня очень важно сохранить ценность своего высказывания, даже облекая его в более развлекательную, чем я там привыкла, форму. Поэтому я как-то всегда выстраиваю эти границы и, общаясь со своими коллегами, которые тоже работают с диджитал-сервисами, они, конечно, вот да, тоже так говорят, что я вот знаю, что здесь я как бы согласен, да, подвинуться, подстроиться под концепцию, а здесь у меня как бы высказывание, сорян, ребята, как бы иначе смысла нет в этой работе. Ты становишься более командным игроком, и ты больше подчинен общей концепции проекта. Когда ты работаешь над книгой, то ты сначала один такой сидишь на своей железной жопе и пишешь, а дальше уже подключается, да, там, редактор, подключается издатель. Это такая более работа в самости. Это, конечно, дико интересно, и я очень рада, что у меня есть совершенно разный опыт работы со своими текстами, как будто бы это подстегивает меня сохранять интерес к своему ремеслу.
Ты написала довольно классную колонку для группы «Литагенты существуют», где ты рассказывала про вторую жизнь книг, о том, как ты переиздавала свои собственные книги, и потом ты писала у себя в канале, будто ты этим текстом как-то вернула себе эти книги, как будто бы ты какие-то чувства валидировала, вот что-то такое ты написала.
Как будто бы я присвоила себе это, да.
Да-да-да-да. Можешь, пожалуйста, вот об этом еще немножко подробнее рассказать, и вообще в целом про переиздание? Потому что я так понимаю, что эта история напрямую связано с темой нашего подкаста. Как можно книгу продвинуть? Ты можешь ее еще раз переиздать и получаешь новых читателей. Вот. Теперь немножечко про твои чувства.
Да, но надо тут, наверное, сделать ремарку. Я не считаю, что все книги нужно переиздавать. Я не считаю, что ко всем историям нужно возвращаться. Мне кажется, что вот к двум моим историям, там, где цветет полынь и хроники болотного края, вот это моя дилогия, которая вторая часть выходит, им не было дано достаточное количество внимания и сил издателей, поэтому с проектами в первоначальном подходе ничего не случилось, ничего не произошло, ничего не сбылось. То есть, когда ты работаешь с издателем, который тебе говорит, вы знаете, как бы книжечка абсолютно никакой надежды не дает нам к хорошим продажам, мы выпустим ее маленьким тиражом, но просто забьем свой план, как бы. Ну, типа, что с тебя взять? Ну, плохие продажи, значит, плохо написала. Тираж первый, там, где цветет полынь, был 2500, его не смогли продать. Тираж переиздания, полынь уже перехлестнул за несколько десятков тысяч, как бы. Мы продали уже очень много книг. И это восторг и любовь, и я, конечно, вообще просто испытываю невероятную гордость. Большое спасибо, конечно, попкорнам, что они в меня поверили. Понятно, что эта история как раз про работу издательства. Разумеется, я тоже как бы подросла, но работа издательства, она видна, то, как позиционируется книга, как она оформляется, как выстраивается вообще пиар, как выстраивается маркетинг вокруг продукта, это очень чувствуется изнутри, мне кажется, видно снаружи. Вообще, когда ты работаешь с текстом и знаешь, что он нужен твоему издателю, а не просто там, да, забить план, а все-таки потому, что он верит в коммерческую ценность и смысловой вес, который ты туда вкладывал, вот если издатель это чувствует и в это верит, то книга будет, конечно же, продаваться. И, собственно, так же было с «Хрониками болотного края», вторую книгу я вообще не выпустила в ОСТ, и был только сам издат на Литресе. Хотя Литрес меня поддерживали очень, они записали какой-то восхитительный аудиоспектакль, который несколько лет на Литресе очень активно продавался, его все любили, и я его тоже очень люблю. Но текст мы значительно поменяли, поэтому вот сейчас я буду записывать уже вторую часть сама, я вообще очень люблю озвучивать свои тексты. У меня там прекрасная продюсерка Надя Маркелова, которая как раз этим со мной занимается, вот, и она абсолютно гениальный человек. Как будто бы переиздание для меня — это возможность додать своим книгам то, что я по первости и по неопытности не смогла дать. И мне было бы очень грустно, если бы эти тексты не нашли своего читателя просто из-за того, что скосячил первый издатель. Но тут нужно себе задать вопрос, который я тоже себе задаю и пока вроде как справляюсь. Во-первых, отвечает ли эта история тому, как я чувствую себя сейчас? То есть продолжает ли быть она для меня актуальной? Есть ли у меня силы к этому вернуться? И чувствую ли я читательский запрос, чтобы у этой истории, ну, новый этап начался. И, наверное, есть ли смысл эту историю переиздавать так, как она есть, и насколько сильно ее надо менять, чтобы ее переиздать. То есть это прямо такие честные для себя вопросы, потому что я не вижу смысла просто взять текст, просто его поменять, там, ему обложку и заново его запустить. Это, конечно, дает какой-то буст, но как будто бы я не совсем понимаю, зачем тратить на это силы. Но когда все складывается, то это, правда, хорошая возможность попробовать еще раз для какого-то второго шанса, для истории. Тут, правда, стоит обдумывать, насколько это актуально. Потому что вот первая дилогия, с которой я вышла в АСТ после «Огня», я в жизни к ней бы не вернулась, потому что это уже абсолютно не про меня. И я вижу, когда эти книги, думаю, боже, что? Я тут была на презентации «Полыни» в «Буквоеде» на Невском в Петербурге. Они достали из своего просто какого-то архива, из какого-то склада. Я не знаю, у них там, наверное, вампиры тысячелетние лежат. И рядом вот эти вот книги, которые были не проданы в онлайн-бестселлере. И они их вытащили и говорят: «Ольга, смотрите, что мы нашли!» А я такая: «Боже, уберите это! А, нет, просто мои глаза!» Поэтому, ну, допустим, эту дилогию я точно не стану перерабатывать и переиздавать, потому что, ну, это уже мне не соответствует и мне не откликается. А с другой стороны, да, там есть «Край чудес», которая вышла вот в «Клевере», про Ховринскую заброшенную больницу. Если ее переиздавать, то переиздавать в каком-то новом формате. Это тогда тоже нужно обдумывать, искать и пробовать. Короче, это тоже такой процесс, который точно не подходит всем, это точно не какая-то всеобщая пилюля, но как один из вариантов.
Ну а теперь давай перейдем к замечательному слову «Полынь». У меня издательство «Полынь», а у тебя «Там, где цветет полынь». Прекрасная книга, по которой получился сериал.
Боже мой, да! Просто когда вы анонсировали издательство, мне просто написали все. Я такая: боже, я очень рада за ребят, это клево, классное начинание, но я, блядь, тут при чем?
Да, мы тебя очень понимаем. Нам тоже писали.
Я никаким образом не запатентовала это слово, чтобы иметь к этому какое-то отношение. Остановитесь. Вот. Но я, правда, очень рада, и я думаю, что это очень классное начинание, и я уверена, что у вас все получится.
Спасибо большое. И такое замечательное слово, которое сразу вызывает бурю эмоций и очень много ассоциаций. Итак, сериал. Как это получилось? У меня не так-то много знакомых писательниц, по книгам которых снимали сериал. Так что давай вот начнем. Сначала было слово. Вот ты сидишь, тебе звонят и говорят: а давай снимем сериал. Или как?
Нет, господи, нет. Это вообще очень глупая история. Это история про то, как можно долго-долго сидеть на берегу реки и однажды увидишь проплывающий труп своего врага. Тут я увидела сериал по своей книге. Когда книга вышла в СТ? В 17-18, в каком-то далеком бородатом году, то студии массово выкупали права на все вышедшие русскоязычные тексты. Потому что это было дешево и сердито. И они как бы выкупали за мало денег опцион на несколько лет и начинали предлагать эти тексты, эти истории, эти задумки самым разным студиям. «Полынь» была одной из десятков таких историй, которую за бесценок, значит, там выкупили. Я очень смеялась, говорила: да, конечно, ну сколько мне там, 100 тысяч заплатить? Да ладно, заплатить 100 тысяч, все равно ничего не получится, какая разница? И я, в общем, продала эти права и забыла. В договоре, благо, прописала, что если вы, дорогие ребята, все-таки будете там что-то снимать, то вы мне должны еще денег. И забыла про это все. А потом был 2021 год. Я сижу с приятелем в баре «Аптека» в Петербурге. Прекрасный вечер. Июльский, кажется. И мне в Инстаграме пишет мой знакомый, который работает в сценарном деле. И говорит: а ты знаешь, что по «Полыни» кастинг начался? Все-таки будут снимать? Вечер тут же перестал быть томным. И оказалось, что да, вот из всей этой массы была выбрана моя книжка, идею которой превратили в сериал. Но тут надо брать такую большую ремарку, что это не экранизация моей истории, это экранизация моей задумки, которая, как оказалось, метит в значительно более юную аудиторию, чем книга. Тут тоже смешная абсолютно история. Моя подруга, пиарщица «Мифа», Катя Северина, мама двоих прекрасных дочек, и вот их старшая дочка, 11-летняя, пришла и сказала: мама, ты знаешь, сейчас все сериалы одноклассники смотрят, он типа дико популярный, может, ты знаешь книжку «Там, где цветет полынь»? А Катя говорит: ну, мало того, что я книжку знаю, я еще как бы авторку знаю, это моя любимая Олечка. И, в общем, оказалось, что вот этот вот пласт аудитории от 10 до 15 лет, они прям вообще, им очень зашел сериал. А мне, как человеку уже старому, как знаешь, я старый солдат, я не знаю слов любви, местами было, конечно, блин, как они могли сделать из Рэма скейтера? Оказалось, что вот все правильно ребята сделали, это просто я старая.
Давай тогда пойдем поэтапно. Во-первых, если бы сейчас можно было что-то поменять, например, не отдавать права, или, например, сделать что-то по-другому, ты бы что-то сделала?
Я очень не люблю сослагательные вот эти все штуки. Все сложилось замечательно, на мой взгляд. Пиар, конечно, Полыни был просто сумасшедший. Огромный мурал во флаконе с названием, кинообложкой моей. Просто баннеры во всей Москве, граффити с Полынью. Ну, это что-то, о чем вообще я мечтать не могла. И, конечно, таких бюджетов у книжников просто нету. Эти баннеры, которые висели месяц, они стоили миллионы. Это очень-очень большие деньги. И, конечно же, я вижу буст продаж книги после того, как вот даже там те последние полгода, хотя как бы книжку там пиарили, да, последние 2 месяца этих полугодичных, но там прям буст продаж хороший. То есть все работает, и это все работает на мой личный бренд, и это все работает на бренд истории, поэтому я бы, конечно, ничего не поменяла. Я считаю, что это большое чудо и большой успех мой профессиональный, который открывает для меня совершенно новые двери, и я это уже чувствую, и уже как бы у меня такой новый этап моего авторского капитала. Поэтому все идет так, как есть. Если бы у меня была возможность что-то менять в прошлом, я определенно бы поменяла не это.
Здорово. Спасибо тебе большое за этот ответ. Мне очень нравится, что ты рада, потому что я тоже за тебя очень рада. Великолепная вещь. Я вообще обожаю, когда какие-то произведения появляются в новых форматах, даже если они отличаются от первоисточника. В любом случае, действительно, они могут привлечь новую аудиторию, они могут просто расширить вселенную, дать какой-то новый взгляд. В общем, это все здорово. Пусть появляются новые форматы.
Конечно, дать нам стимул переиздать в третий раз Полынь. У нас вот-вот уже выходит издание с кинообложкой, и для Строк я летом написала рассказ, который объединяет две вселенные, сериалы и книги. Он называется «В бар Полынь», и главный герой там Костя Кречетов. Его нет в книге, но он есть в сериале. Его играет невероятный Риналь Мухаметов. Просто это краш мой. Мне так понравилась задумка, связанная с его линией сюжета, в сериале, что я просто утащила ее в рассказ, и рассказ, мне кажется, очень классный, его начитывает Сабина, которая играет ведьму Руту в сериале, и она, конечно, делает это просто невероятно. И я, наконец-то, вписала Нику Турбину, поэтессу, в полынный сеттинг. В общем, это какая-то совершенно новая глава, новая страница всей этой истории. Это вообще одно из главных событий моего лета, конечно.
Ой, ну поздравляю. И всех нас поздравляю с этим, собственно. Весь книжный мир, потому что такие яркие события в книжном мире, они как маленькие камешки в воде, они все равно образуют круги на всей поверхности, я не знаю. То есть все равно каждый из нас это в любом случае каким-то образом почувствует. Я поэтому всегда очень радуюсь крупным успехам, потому что я понимаю, это работает на весь рынок, так или иначе.
Да. То, что киношники сервисов узнают про русских авторов, про русские издательства, начинают с ними сотрудничать. Нам прям понадобилось время и силы, чтобы поженить все большие структуры, которые друг по другу ничего не знают. Тут вообще просто большое спасибо моей агентке Гале Бочаровой, которая этим занималась поллета. То, что у нас это получилось, это правда как будто бы выстраивает какие-то новые нейронные связи вообще во всей отрасли. Я поэтому ужасно горжусь работой Саши Яковлевой, которая в команде Букмейта создала новелизацию сериала «Иные». Кстати, восхитительную книгу. Я прочитала ее за 2 ночи. Это очень крепкая, интересная проза. И она часть огромного мира, франшизы. Там будет сериал, комикс, аудиокнигу, которую начитала Айгел. Ну, то есть, серьезно, это же сумасшествие. И это так круто. Я так горжусь, что это Саша, моя ученица, этим занималась. Это уже очень-очень-очень классно. И как будто бы вот это расширение представления о книге, о писателях, о том, что писательница, это уже я немножко про себя, потому что это было очень смешно. Я на презентации, на премьере, то есть на красной дорожке вот с этим всем, была, значит, в белом кожаном платье с макияжем, в розовом пиджаке и все дела. Мне очень важно было хорошо выглядеть, потому что я жутко стеснялась, переживала. И один из молодых актеров сериала перед красной дорожкой, когда мы там все стояли за сценой, сказал: «Ты писательница? Я в жизни бы не подумала, что писательницы так выглядят». И я такая: «Да, чувак, да!» То есть мы не синие носки, мы клевые, модные, мы красивые, мы умные, мы создаем миры, и вас бы, блин, здесь сейчас тут не было, если бы я не придумала эту книжку. Мне было это очень важным показать, что современные русские писатели офигенные. огромные. Посмотрите на Катю Манойло, она же просто богиня. Там, не знаю, восхитительная Оксана Васякина, невероятно аутентичная Женя Некрасова, Саша Степанова, которая просто богиня Хтони, Даша Бобылева. Восхитительные молодые женщины, которые пишут книги, но еще и выглядят офигенно, создающие вокруг себя какую-то невероятную атмосферу. Мне очень хочется, чтобы разные смежные отрасли узнали, что писательницы вот такие.
Можешь ли ты приоткрыть нам немножечко завесу финансовой тайны? Точнее, не финансовой, а числовой. Про тиражи.
Про тиражи, ну, смотри, самый большой стартовый тираж, который у меня был, это 12 тысяч экземпляров. Вот на данный момент. Это стартовый тираж.
Это последняя полынь. В смысле, последнее переиздание.
Нет-нет-нет, это «Сестры озерных вод». И попкорны стабильно дают мне допы на 5, 7, 10 тысяч экземпляров. Поэтому здесь они очень щедры. Как у нас сложится с тиражной политикой, с Поляндрией, я пока не знаю, потому что моя новая книга выходит у них. Это «Антиутопия. 203 день зимы». Но да, самый большой стартовый мой тираж — это 12 тысяч, и это было вот уже в 23-м году, что для 23-го года очень много. Вот примерно такие тиражи очень приятные. И самое приятное, что благодаря большим тиражам книга доезжает до независимых книжных в регионах. И я сейчас достаточно много езжу по всяким ярмаркам и фестивалям в самых разных городах, и я вижу, что книга есть, книгу читают, книгу покупают. Это прям, ну, такая большая моя радость. И тут еще можно, например, обратить внимание на топы независимых книжных, которые постят ребята из независимого проекта «Билли», и посмотреть, сколько там классной и жанровой, в том числе, литературы, как активно в независимых книжных региональных люди вообще читают и покупают. Поэтому, да, большой тираж — это, конечно, кроме такого тщеславного, какой я молодец, это еще возможность увидеть книгу далеко от Москвы и Петербурга. А это, правда, очень важно, конечно же. А вот с гонорарами, к сожалению, не могу, потому что все коммерческая тайна.
Конечно, конечно, да-да-да, это понимаю прекрасно. У меня у самой эта же галочка стоит в договоре. На самом деле, мне кажется, что наши слушатели примерно понимают цифры в книжном мире. Но если кто-то не понимает, можете пока пофантазировать, пока вы не знаете правды, можете помечтать. Ну и хорошо, что не понимаете, ничего страшного. Пусть эта правда пока что не будет вам мешать жить. Сейчас мне уже раскрыла секрет, который я хотела у тебя спросить в следующем вопросе. Как раз хотела про твою антиутопию «203 день зимы» спросить, потому что последний раз, когда я следила за ее судьбой, ты писала, что в строках она, к сожалению, не выйдет. Со строками что-то не срослось, и теперь я узнала, что она выйдет. Где? Скажи, пожалуйста, еще раз.
Это издательство «Поляндрия», их серия «No Age». Там раньше не было русскоязычных авторов, но я буду, в общем-то, первым, и это большая ответственность, потому что у ребят есть невероятно крутая коллаба с «Есть смысл» с Юлией Петропавловской. Там уже вышло 3 книги. «Автофикшн», такой актуальная проза-автофикшн. Это Марина Качан, Илья Мамаев, Найлс, Маша Наркова. А вот я буду в соседней от них редакции «No Age», издательство «Поляндрия». И это, конечно, мэтч. Потому что сейчас мне кажется, что я писала эту книгу для «Поляндрии», просто почему-то не сразу это поняла. И с издательницей Дариной Якуниной мы как-то сразу сошлись на том, что да, мы должны сделать этот проект. Если все будет хорошо, то зимой будет уже книга. Мы сейчас находимся на точке придумывания обложки. У «Поляндрии» всегда какие-то невероятные обложки. Обложки метафоры, обложки символы, обложки смотрящие в глубину. И да, я уже познакомилась с всей командой редакционной. Это какие-то просто невероятные люди, которые меня любовью, теплом и нежностью облепили. Это было так важно услышать столько добрых слов. И то, что команда так быстро прочитала книгу всей, готовы ее обсуждать и готовы предполагать, что как мы будем дальше работать с ней, это, конечно, просто большая радость. А еще у ребят офис в старинном особняке на Петроградке, у них есть винтовая лестница. Ну, как бы, сердце мое было куплено сразу, с первого просто захода туда. Так что да, если все будет в порядке, и тут я просто стучу обо все поверхности деревянные, если все будет в порядке, то зимой будет книга.
Уважаемые слушатели, сейчас все дружно сплюнули через левое плечо. Неважно, неважно, кто там, сделали это хором. Будем все ждать. А можешь так кратко рассказать, что пошло со строками не так?
Наверное, нужно тут рассказать, о чем книжка, чтобы понять, что могло пойти не так. Это антиутопия. Она рассказывает о стране, где объявили вечную зиму, а весна признана нарушающей традиционные ценности. И главная героиня не смогла уехать из страны, потому что она биолог и занимается морозоустойчивыми растениями, которые очень нужны этой стране. И задача нашей главной героини — не отсвечивать в надежде, что у ее друзей, уехавших, будет возможность вывести ее как-то каким-то образом туда, где весна все-таки наступила, и лето уже наступило, и осень вот-вот. И все бы ничего, да только в очереди за прокладками наша героиня знакомится с участницей оппозиционной группировки вот теперь. И тут-то все начинается. Как можно понять по краткому содержанию вводной части моего романа, проблемы, собственно, именно в этом. Мы прошли несколько юридических консультаций, все было непросто, и в итоге мы со строками приняли решение, что нам лучше разойтись, потому что не получается. Я им благодарна, что они меня отпустили, мирно расстались. Я надеюсь, да, что теперь у книжки есть шанс выйти такой, как я ее себе представляю, и какой, видимо, представляет моя новая издательница.
Ой, здорово. Ты пока рассказывала, я тут вся мурашками покрылась. Я уже очень жду. Звучит потрясающе. У нас в конце этого выпуска еще будет рубрика, которая называется «Самопродвижение автора». Это была такая бета-версия этой рубрики. Вот, мы к ней обязательно доберемся, но с этой ты уже справилась идеально. Давай тогда сейчас немножечко от таких практичных вещей перейдем к высоким, так сказать, высоким отношениям. Ты писала в одном из своих постов в канале про здоровое партнерство между писателем и издателем. Я тоже за него ратую, и вот пытаюсь порой сформулировать, что это вообще такое. Я даже боюсь, если честно, уже писать какие-то алгоритмы, как нам его достичь. Можем, конечно, об этом тоже поговорить, но вот давай вначале попробуем с тобой понять, что такое здоровое партнерство между писателем и издателем.
Мне кажется, что очень важно обо всем договариваться на берегу, договариваться, кто что будет делать в вашем взаимодействии, откровенно и честно говорить о своих ожиданиях, что должен сделать издатель, на мой взгляд, что я должна сделать, на взгляд издателя. Нужно обсуждать тираж, нужно обсуждать варианты продвижения, нужно обсуждать медиа, в которых вы хотите публикации, какие-то уточнения насчет дистрибьюции, где и как будет продаваться книга. Хорошо поспрашивать других авторов этого издателя, чё, как там с ним вообще. То есть это открытое, ясное сотрудничество, в котором люди разговаривают словами через рот. По сути, так выстраиваются любые нетоксичные отношения. Но тут очень важно, на мой взгляд, не переходить черту рабочего и личного, потому что это очень сложно в нашей отрасли, где все с друг другом либо дружат, либо активно не дружат. Но все-таки, да, стараться оставаться в каких-то рабочих взаимоотношениях, потому что пусть хиленький, но все-таки бизнес у нас с вами. Не стесняться оговаривать свои ожидания финансовые, уточнять все вопросы роялти, сроков, видов лицензии. В целом обговаривать все заранее перед заключением договора. Какая будет обложка, кто ее рисует, в каком стиле, как будет, не знаю, до того, кто пишет аннотацию. То есть все это должно быть обговорено, и только в момент, когда вы уже чувствуете, что вам комфортно, можно заключать договор. Еще 200 раз этот договор прочитать, а лучше взять юридическую консультацию на его счет. На мой взгляд, правильное здоровое партнерство с издателем — это открытые и честные рабочие отношения, в которых люди все говорят словами через рот, никаких недомолвок, никаких скрываний, облегчений пилюль и прочего, а вот все как есть, так и обсуждается. Возможность отстаивать свои границы, не переходя в конфликт, не переходя на личности. Что-то очень понятное, на мой взгляд, и так странно, что это так сложно достигается и не со всеми вообще возможно.
Да, я с тобой абсолютно согласна. Звучит все предельно. Понятно? Ну как? Понятно на уровне фактов, потому что действительно звучит-то понятно, но даже порой не с компаниями, а с людьми бывает. На самом деле выстроить такие отношения сложно. А тут их много людей. Ну, в смысле, ты же общаешься не только с одним издателем или там с одним юристом. И тут вмешивается еще не то чтобы человеческий фактор, хотя он тоже, что, ой, я там буду перечитывать сейчас договор, но вдруг я его обижу. Он еще подумает, что я там ему не доверяю, я лучше сейчас подпишу. общем, и такие тараканы, я уверена, есть. Но вот основная, мне кажется, сложность вот в чем заключается. У нас по обе стороны баррикад два абсолютно заебанных, уставших участника. С одной стороны, у нас писатель, который пишет что-то годами, куда-то бьется, что-то пытается и мечтает о том, чтобы его там творение хоть кто-то прочитал. А с другой стороны, у нас редактор, который получает не самую большую зарплату и отбивается от этих людей, которые вот пытаются к нему пролезть. И который выполняет довольно много работы за его не такую большую зарплату. И как будто бы вот эти два уставших абсолютно слова другого, кроме как реально заебанные, сейчас я почему-то не могу найти, но вот два очень действительно таких человека. И вот они не могут как будто бы найти общий язык. Как будто бы здоровое партнерство может быть между людьми, которые вот уже пришли в какую-то точку, где они себя любят, они себя ценят, им там хорошо по отдельности, в общем, да.
Но, видишь, дело в том, что все-таки мы говорим про рабочие отношения. Мы тут не строим брак, мы тут не детей крестим, мы выстраиваем рабочие отношения. И поэтому тут должна включаться рабочая этика, рабочее построение взаимодействий. Мы не пишем редакторам не в рабочее время. Редактор не сливает свой негатив на автора. А еще лучше, если у автора есть лид-агент, который будет заниматься вот этим всем, который как раз адекватная прослойка. Но понятно, что лид-агент появляется у автора, когда автор начинает зарабатывать какие-то деньги, 10-15% которых могут считаться, ну, хоть немножко денежкой, а не веткой. Потому что, ну, ты же не будешь платить ветку своему агенту, ты будешь платить ему часть своих гонораров. А если твои гонорары 50 тысяч рублей, ну, как бы серьезно. Поэтому, да, тут очень высокая конкуренция среди авторов, очень низкая оплата тяжелого труда среди редакторов, и это все вместе приводит вот таким коллапсом. Но, наверное, важно понимать, что мы не на разных баррикадах. Мы на самом деле как бы держимся за руки. Наша задача общая. Поэтому, да, оставаться в рамках рабочих отношений, постараться не тащить личное в рабочее, в свои состояния усталости и прочее. Но ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю, даже в самые сложные моменты, которые переживали попкорны, мы все знаем, что это за моменты, да? Запрет, цензура, продажа, прочее. На меня ни разу никто не сорвался. Даже когда я начинала клянчить внимание и говорить, что вот а мне тут вот надо. Наверное, это как раз говорит о том, что когда редактор работает у монополиста, и у него вот такое потоковое отношение к своим авторам, просто потому что их очень много, выпуск очень большой, каждый месяц выходит огромное количество книг, шанс огребсти токсик по ходу больше, чем если каждый проект для издателя — это отдельная личность, отдельная важная такая часть работы. Я, как обычно, буду ругать монополиста с его серийным подходом к выпуску книг, простите. Он доводит автора и редактора до состояния, когда они оказываются по разные стороны баррикад.
Мне очень понравилась твоя мысль, которая исправила мою мысль, потому что, да, я почему-то пыталась внутренне проиллюстрировать свои слова, и я действительно представила редактора и автора по разные стороны. Ты потом сказала, что мы вообще-то за руки держимся. Я такая, так, стоп, а почему? А почему у меня такая картина в голове? Настолько у меня вот это все уже сидит в сознании, хотя у меня совершенно другая ситуация. У меня то самое маленькое издательство, у меня потрясающее отношение со всеми, у меня великолепный издатель Саша Лазарев, у меня замечательная пиарщица Ксюша, и пока что, я уж не знаю, что там будет потом, вот сейчас у меня все замечательно. И все равно у меня в голове сидит вот эта картинка злого издателя.
Да, как будто мы занимаемся чем-то разным, а по сути автор принес продукт. Редактор должен его упаковать и донести до потребителя, если говорить рыночным, да, языком. По сути, мы занимаемся общим делом, это наш общий проект. А в общем проекте партнеры разделяют свои обязанности, стараются, чтобы никого не перекосило, поддерживают друг друга и держатся за руки. Мы идем в книги не ради больших денег, их здесь нет. Мы идем ради совместных ценностей. И вот эти ценности — это как раз момент, где редактор, издатель, автор держатся за руки и держат за руки своих читателей. И вот эта общность рождает смысл, ради которого, блин, это все. Я это именно так вижу, иначе я, правда, пойду работать по своей специальности. Я юрист, знаете ли, самого расшатанного направления теории государства и права. Угу.
Понятно. Ну что ж, юристы нам всем нужны. Юристов лишних тут не бывает. Хотя кто-то, наверное, думает, что и бывает.
Зато как я читаю договоры, господи.
Прекрасно. Ну, слушай, мы до этого часто говорили, что писатели должны быть там маркетологами, пиарщиками, контент-менеджерами. А вот сегодня сегодня вообще-то прозвучала очень важная мысль. Писатели еще должны быть и юристами в этом мире.
И опять я говорю о том, что этим должен заниматься литературный агент, потому что когда у меня стало too much договоров и смежных всяких штук, конечно же, я передала это все агентке, и она этим всем занимается. И у меня наконец-то появилось время писать опять. Удивительно.
Вау! Я пока его только ищу. Скажи, пожалуйста, это интересная тоже тема, которую мы, по-моему, еще ни разу не обсуждали в нашем подкасте. У меня была запись подкаста с Екатериной Тихоновой, которая работает литагентом и которая основала бюро «Литагенты существуют». И пока что наш подкаст ограничивается только этим опытом. А у тебя, как я понимаю, литагент — это что-то вроде твоего продюсера на постоянке, да? Который работает за проценты.
Да, Галина Бочарова, прекрасная моя, восхитительная. Мы с ней работаем уже, мне кажется, полгода, но до этого пару месяцев не заключаясь работали. Я просто в какой-то момент поняла, что я не справляюсь с потоком утверждения условий, отвоевывания каких-то своих границ с другими редакторами, там, не попкорновскими, к примеру. Вот, и вообще вот этот процесс договорника, когда ты такой, типа, мне нужно столько и вот столько. Нет, столько мы тебе не дадим, мы дадим столько. Нет, столько мало. Занимает у меня очень много сил. А агент — это человек, который твои права и ожидания подсвечивает и защищает. Мне очень повезло с агенткой, потому что она у меня абсолютно какая-то прекрасная, очень-очень профессиональная, очень спокойная, очень умеющая с людьми выстраивать правильную коммуникацию. И без нее, мне кажется, я бы за это лето просто схлопнулась, потому что очень много всего было. Опыт у меня очень положительный. Мы с Галей работаем за процент от моих гонораров, и я считаю, что это прям вот то, что было нужно мне, чтобы двигать свою писательскую карьеру дальше, дальше, дальше. Мне очень нужен был мой представитель.
Здорово. А подскажи, пожалуйста, сегодня только я задумывалась над тем, что делают писатели, у которых несколько книг, в твоем случае это еще несколько форматов и несколько издательств. И получается, что тебе на карту приходят какие-то деньги, какие-нибудь там 10 тысяч, а там приходят какие-нибудь, не знаю, 20 тысяч. И ты думаешь так, а за что это? А это за какую книгу? А это за электронку или за бумагу? А это откуда? А мне уже заплатили, мне еще не заплатили. У тебя есть какая-то экселевская табличка или что?
Нет,
а как?
Дело в том, что я оформлена как самозанятая, и налоги я плачу как самозанятая, и со все договоры с контрагентами я заключаю как самозанятая. И для того, чтобы у издательств, платформ, прочее, сходились все отчетности, им от меня важен чек, что я заплатила налоги с каждой их выплаты. Поэтому, когда кто-то красивый и прекрасный присылает мне денежку, он мне пишет: «Дорогая Оля, мы скинули тебе денежку, вот расчетка, смотри». А я говорю: ой, спасибо, ребят, денежка пришла, вот я вам оформила чек. Поэтому любое поступление авторского гонорара, роялти и прочее, авансов и всего такого, у меня идет в счет моей самозанятости, и, конечно, там все четенько, потому что иначе все не сойдется у юрлица, который выплачивает мне деньги, им будет бобо. Поэтому я за всем внимательно слежу.
А ты понимаешь, за что там тебе пишут, например, это за вот эту книгу, за подписки, например?
Да, но есть же отчетные периоды. Разумеется, присылают статистику продаж. Допустим, продажи бумаги. Вот такие-то, столько-то мы заработали, вот такая-то твоя часть, вот такая-то часть агентская. Все это мне обязательно расписывают. Или, например, там роялти за электронку, роялти за аудио. Или, например, я там записываю аудио, мне полагается гонорар за работу как чтеца. Я знаю, что вот у меня расчет по моей работе как с чтецом. Или там я пишу какую-то статью, и мне за эту статью присылают денежку, и как бы я опять все это бью своими чеками. Если кто-то прислал мне денежку и не сказал мне, что мне нужно прислать чек, и не предоставил мне бумаги о переводе, то эта денежка налогом не облагается, и я буду считать, что это мироздание прислало мне денежку. Но такого практически не бывает.
Хорошо, поняла тебя, спасибо. Я просто вот скоро вступлю в серьезный мир. Медиаторы уже совсем скоро пойдут в типографию и будут оттуда уходить. Я заранее готовлюсь не только пить шампанское и почивать на лаврах, а еще и вот такие всякие моменты обдумываю. Спасибо, что рассказываешь, и здорово, что есть с кем посоветоваться.
Приложение «Мой налог», правда, очень удобное. Вот оно там автоматически все это формирует. Господи, это самое неинтересное, что можно рассказывать, мне кажется. В общем, друзья, работа писателя, кроме всего прочего, это работа подведения бухгалтерии к тому, что она бьется, приход и налог, все вот должно тоже соотноситься. Это все такое взрослое. Но если ты самозанятый, ты платишь меньше налогов. налога, чем физическое лицо.
Ну что, друзья, пожелаем нам всем, чтобы наши кочаные капусты за наши авторские листы все-таки были такими, чтобы мы аж не успевали их считать. Чтобы так много, а мы только и отдаем чеки, только и отдаем чеки. Только этим и занимаемся в свободное от написания книг время. Ну что, теперь мы переходим к нашей финальной рубрике. Так как этот подкаст о продвижении, я предлагаю всем своим гостям воспользоваться этим подкастом как площадкой для своего продвижения и рассказать подробнее про какую-нибудь свою книгу, какую хочешь. Вот запитчи, пожалуйста, аудитории.
Так, ну тогда я, наверное, буду говорить даже не про книгу. Про книги мы сегодня уже хорошо поговорили. Давайте я расскажу про проект моего хорошего друга Максима Мамлыги и то, как я с этим проектом теперь связана. Максим Мамлыга, книжный обзорщик в правилах жизни, который раньше были Эсквайром, придумал вместе со своей командой независимое медиа книжное, называется оно Билли, потому что Билли — это название книжного шкафа в Икее. Я считаю, что это гениально. И кроме всего прочего, у Билли есть литературное приложение раз в месяц подписчикам на Бусти. Ребята высылают эксклюзивный рассказ. Большие, настоящие, классные писатели пишут рассказы эксклюзивно для Билли, которые будут читать только подписчики. Первым таким автором был Илья Мамаев-Найлс, второй буду я, а третий — Лёша Поляринов. Ну, то есть, как бы это очень круто. И в октябре выйдет мой рассказ, он называется «Ненадежная гата». Это рассказ о девочке, чью маму государство признало ненадежной, и гату отправили в интернат. Как гата справляется со своим званием ненадежной, как гата ждет маму, пишет ей письма и знакомится с прекрасной Ниной, которая играет по ночам на пианино. Вот об этом мой рассказ. Мне очень бы хотелось, чтобы его прочитало большое количество людей, потому что я вложила в него, с одной стороны, всю свою душу, а с другой стороны, весь свой сегодняшний страх. И тут недавно я прочитала антиутопию Селесты Инг, «Пропавшие наши сердца», которая говорит о расовой дискриминации в Америке и об изъятии детей у азиатов. И вот как раз прочитав эту книгу Селесты Инг, я подумала, как же в головах авторов пересекаются идеи, когда мы все опираемся на ту авторитарную реальность, в которой мы живем. Собственно, об этом мой текст, о разлучении ребенка и мамы из-за политической позиции мамы, к примеру. Мне кажется, что получилось интересно, мне кажется, что получилось увлекательно и актуально. И вот я буквально перед записью этого подкаста смотрела прекрасную редактуру, которую мне прислали, и я очень-очень жду релиза, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на проект Билли и на его литературное приложение.
А чтобы это все найти, нужно просто открыть Яндекс или Google и вбить что?
Билли — литературное приложение, а можно найти в Телеграме канал, который тоже называется Билли. Вот, и я думаю, что мы можем приложить ссылочку к описанию подкаста, чтобы вы не потеряли. Мне кажется, что это очень круто, когда тебе в ручки раз в месяц приходит рассказ, который никто, кроме вашего маленького комьюнити, не увидит. Это что-то классное.
Это правда, очень так уютно и кулуарно. Здорово. В любом случае, в описании к этому выпуску будет ссылка на телеграм-канал Оли Птицевой, где вы 100% найдете эту ссылку, я уверена. И там, конечно же, будет ссылка на мой телеграм-канал «Изнанка» Дарьи Буданцевой. Друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить анонсы новых выпусков. Ну и чтобы не пропустить ссылку на медиаторов, когда они вот уже, ну вот уже совсем скоро появятся хоть где-нибудь. Я уже очень жду.
Поздравляю.
Ой, спасибо большое.
Это очень круто. Поздравляю, поздравляю.
Спасибо. Она такая прекрасная, господи.
Да, блин, первая вышедшая книга, это никогда не повторится. Это такое счастье. Это такая какая-то вообще эйфория. Поэтому нас насладись этим ощущением, пожалуйста. Это правда очень важно.
Это правда. Я такая счастливая мать. Хожу тут последний, я не знаю, месяц. Я вот когда увидела обложку 1 сентября, с тех пор я хожу и так и летаю, парю где-то. Так, ну что, друзья, давайте дружно скажем спасибо Оле. Оля, спасибо тебе огромное за огромный пласт полезной информации, за все твои размышления, за твои книги, за подкаст. Спасибо за все.
О, спасибо, Даш. Мне очень-очень приятно. Спасибо слушателям. Надеюсь, что вам правда было и увлекательно, и интересно. И, пожалуйста, если вы начинающие или не начинающие писатели, помните ценность своего слова, ценность своей истории. Помните, что это вы, блин, создаете контент, и без вас не будет работы ни у каких издателей. Помните это, пожалуйста.
100%. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Пожалуйста, поставьте лайк этому подкасту, если вдруг вы слушаете его на платформе, где можно его поставить. Оставляйте все комментарии
комментарии, потому что я все читаю. Конечно же, подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.
Пока-пока!
До новых скорых встреч!